Побежали дни в больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни. В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не более 5 человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии, долгим и одиноким чаепитием у тихо поющего самовара. Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в катку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот. В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее. Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил идти ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон, под шум и стук от дождя перешел в спальню, разделся и лег. Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, 17 лет, из деревни Торопова. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул. Однако не позже, чем через полчаса, я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими. В квартиру стучали. Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ. Затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню. «Кто там?» «Это я», — ответил мне почтительный шепот. «Я Аксинья, сиделка». «А в чем дело?» «Анна Николаевна, прислали за вами, велят вам, чтобы вы в больницу шли». «А что случилось?» Спросил я и почувствовал, как явственно ёкнуло мое сердце. «Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ней неблагополучные». «Вот оно началось!» — мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. «Черт, и спички не загораются!» «Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты и катары желудка». «Хорошо. Иди скажи, что я сейчас приду!» — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. 11:30. Что ж там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Неправильное положение? Узкий таз? Или, может быть, еще что-нибудь хуже? Чего доброго щипцы придется накладывать? Отослать ее разве прямо в город? Да, немыслимо это. Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все. Да и права я не имею так сделать. Нет уж, нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь. Перед акушерками срам. Ну, впрочем, нужно сперва посмотреть. Не стоит прежде времени волноваться. Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлюпающим досочкам, побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски. «Вы, что ли, привезли роженицу?» — для чего-то спросил я у фигуры, шевелившейся возле лошади. «Мы, как же, мы, батюшка!» — жалобно ответил бабий голос. В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон, и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом, на кровати, укрытой одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна с градусником в руках приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка Пелагея Ивановна доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала. Это жалобно и тяжко. «Ну-с, что такое?» — спросил я и сам подивился своему тону. Настолько он был уверен и спокоен. «Поперечное положение», — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор. «Так», — протянул я, нахмурясь, — «ну что ж, посмотрим». «Руки доктору мыть, Аксинья!» — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно. Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли женицу, откуда она. Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впиваясь пальцами, комкала простыню. «Тихонько, тихонько, потерпи», — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой, жаркой и сухой коже. Собственно говоря, после того, как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный. Поперечное положение. Ну, диагноз налицо. Ну, а дальше? Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточенно серьезны. И в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Ну, действительно, движения мои были уверенные и правильные, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять. «Так», — вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего. «Исследуем изнутри». Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны. «Аксинья!» — опять полилась вода. «Ах, до Дарляйна бы сейчас почитать!» — тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и в чем бы помог мне в этот момент до Дарляйна? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом, зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты. Толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно. Здесь же я один одинешенек. Под руками у меня мучающаяся женщина. За нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике. И те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование. Но от этого не легче ни мне, ни роженице. Я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри. А пора уже на что-нибудь решиться.
Поперечное положение. Ну, раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать
поворот на ножку. Не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.
Старый опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями. Ну, я же человек не обидчивый. Да, многозначительно подтвердил я, да.
Поворот
на ножку. И перед глазами у меня замелькали страницы из Додерляйна. Поворот прямой, поворот комбинированный, поворот непрямой, страницы, 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 а на них рисунки: таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами, свисающая ручка, на ней петля. И ведь недавно же читал, и еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу. А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза: «Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение». Хм. Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, 6 месяцев назад тому окончившему университет. «Что ж, будем делать», — сказал я, приподнимаясь. Лицо Анны Николаевны оживилось. «Демьян Лукич», — обратился она к фельдшеру, — «приготовляйте хлороформ». «Прекрасно, что сказала. А то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция». «Да, конечно, под наркозом. Ну, как же иначе?»
«Но все-таки Додерляйна надо посмотреть». И я, обмыв руки, сказал: «Ну, хорошо. Вы готовьте для наркоза, укладывайте ее. А я сейчас приду, возьму только вот папиросы дома». «Хорошо, доктор, успеется», — ответила Анна Николаевна. Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой. Дома в кабинете зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу. О, вот он, Додерляйн, оперативное акушерство. И я торопливо стал шелестеть глинцевитыми страничками. Поворот всегда представляет опасную для матери операцию. Ох, холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки. Самопроизвольного? Если акушер при введении руки в матку вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота. Хорошо, но если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти затруднения и откажусь от дальнейших попыток, что, спрашивается, я буду делать с хлороформированной женщиной из села Дульцево? Дальше. Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода. Примем к сведению. Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и вследствие этого к самым печальным последствиям. Печальным последствиям? Немного неопределенные, но какие внушительные слова. А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное, что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза. Ввиду огромной опасности разрыва, внутренние комбинированные повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям. И в виде заключительного аккорда с каждым часом промедления возрастает опасность. Ну, довольно. Чтение принесло свои плоды. В голове у меня все спуталось окончательно. И я мгновенно убедился, что я ничего не понимаю. И прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать? Комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой? Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Потом глянул на часы. Черт, оказывается, я уже 12 минут дома, а там ждут. С каждым часом промедления часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.
Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице. «Терпи, терпи», — ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине. «Доктор сейчас тебе поможет». «Ой, моченьки! Нет, нет, мои моченьки, я не вытерплю». «Небось, небось», — бормотала акушерка, — «вытерпишь. Сейчас понюхать тебе дадим, ничего и не услышишь». Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти 10 минут... дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил весьма. Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальные белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или не комбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно. Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно. Я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту. И полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца. Я должен быть спокоен и осторожен, и в то же время безгранично решителен, нетруслив. «Давайте», — приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом. Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными. Вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску. «Держите!» — Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо, но реже и реже. Глухо бормотала: пусти, потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю. «Пелагея Ивановна, пульс!» «Хорош!» Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила. Та безжизненно, как плеть, шлепнула со простыни. Фельдшер сдвинул маску, посмотрел зрачок. Спит. Лужа крови. Мои руки по локоть в крови, кровяные пятна на простынях, красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и головка его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик. «Жив, жив!» — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку. «И мать жива! Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да он ровный, четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит: ну, тетя, тетя, просыпайся». Отбрасывает в сторону окровавленные простыни и торопливо накрывает мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносит ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке, сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прорывается тоненький плаксивый писк. Вода бежит из кранов умывальника, Анна Николаевна жадно затягивается, щурится от дыма, кашляет. «А вы, доктор, хорошо сделали поворот. Уверенно так?» Я усердно тру щеткой руки, искоса поглядываю на нее, не смеется ли. но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения. «Ну, посмотрим еще, что будет дальше», — говорю я. Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза. «Что же может быть? Все благополучно». Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что. Все ли там цело у матери? Не повредил ли я ей во время операции? Это-то смутно и терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно-отрывочны. Разрыв! А в чем он должен выразиться? И когда он даст о себе знать? Сейчас же или, быть может, позже? Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему. «Ну, мало ли что», — говорю я, — «не исключена возможность заражения». Повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника. «Ах, это...» — спокойно тянет Анна Николаевна. «Ну, даст Бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто». Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе, в кабинете, в пятне света от лампы, мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. Сейчас, еще глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы, и тут произошла интересная вещь. Все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом. И здесь, при свете лампы ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание. «Большой опыт можно приобрести в деревне», — думал я, засыпая, — «но только нужно читать, читать побольше, читать».